Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен событиям столетней давности. 17 декабря 1916 года был убит Григорий Распутин, самозванный пророк, который предрек конец династии Романовых. Слово Борису Парамонову.
«Меня не станет, и вы кончитесь», — говорил он царям. Так и вышло. 2 месяца с его убийства прошло, и кончились Романовы, исчезла царская власть. Григорий Распутин, Григорий Ефимович Распутин Новых, был сложной фигурой. Ни в коем случае нельзя его назвать просто жуликом и мистификатором, подчинившим своим чарам слабую царскую семью. Он, несомненно, был мистически одарен, был своего рода колдуном, шаманом. Все-таки он, а не высокоученые петербургские профессора, умел останавливать кровотечение у страдавшего гемофилией наследника цесаревича Алексея. Уже одно это обстоятельство делало из него человека для царской семьи первостепенно ценного, жизненно необходимого. Распутин не укладывался в рамки рационального сознания. Этим и был таинственен, этим и раздражал многочисленных своих противников, можно сказать, всю образованную, просвещенную Россию. Да и в царском роду была у него масса врагов. Никакая клака не потерпит монопольной близости к правительству одного единственного человека, да еще такого подозрительного, малограмотного крестьянина откуда-то из Тобольской губернии. Распутин создавал в высших сферах государственной власти оккультную атмосферу. Это не могло быть терпимо. И в конце концов, среди его убийц оказался один из членов царской семьи. Люди не любят и боятся таинств, страшатся иррационального. А в приближении темного мужика к престолу присутствовала эта пугающая иррациональность. И дело не только в заговаривании крови больного наследника. Иррациональные настроения владели царем и царицей, были интегральной частью их настроения, их миросозерцанием. Ими владел миф о сверхприродной, мистической связи самодержавия с толщами народных масс. Строго говоря, самодержавия в России как раз и не было, по меньшей мере, с Петра. Россия управлялась внесословной чиновнической бюрократии, как, впрочем, и сейчас. И царями периодически овладевала жажда проникнуть через этот изоляционный слой и соединиться непосредственно с народом, с массами. Это ясно было видно уже на примере Николая I. Пресловутое третье отделение, ставшее ничем иным, как тайной полицией, задумывалось как раз целью выхода верховной власти непосредственно к массам, минуя бюрократический слой. Это была борьба с бюрократией бюрократическими же средствами. Но вот у Николая II появилась иллюзия такой связи с народом в порядке мистического общения, и таинственный мужик Григорий Распутин показался звеном такого общения. Царь, так сказать, припадал к земле, надеясь исполниться ее первобытной силой. Сменить бюрократию мистикой – вот камертон царствования последнего русского императора. Он пытался оживить миф самодержавия, как власти народной, как связи царя с землей. Вот эта гальванизация мифических схем в эпоху повсеместного научного прогресса и насквозь секуляризованной культуры больше всего раздражала, причем всех, как передовых либералов, так и членов царской семьи. Иррациональное перерождение власти воспринималось как ее глубочайший кризис, как знак неминуемого конца. Бердяев по поводу Распутина написал тогда статью под названием «Темное вино», об опьянении власти, об утрате ею какой-либо адекватности. И дело зашло так глубоко, что даже о самом устранении Распутина эту власть спасти уже не могло. В чем сегодняшний урок Распутина? В чем актуальность его столетнего юбилея? Конечно, никакого самозванного пророка в высших этажах власти сейчас нет. Она, по-своему, весьма рациональна, как и положено быть всякой бюрократии. Нынешнее возвышение церкви, многих и справедливо раздражающее, тоже не может считаться таким уж патогенным фактором, как прежняя распутинщина. Господствующая церковь тоже по-своему рациональна, она весьма ловко приспособляется к царству века сего. как всякая действующая структура, она не любит самозванцев и всякого рода самочинных инициативников. Распутина сейчас нет и не будет, но есть вот эта опасная тенденция к игре мифическими образами русской истории и жизни. Страсть к прикладной мифологии как тренд государственной политики. Фантазии о русском прошлом подменяют рациональную работу в русском настоящем. На этом пути легко потерять разум, а потерявших разум Бог, как известно, наказывает. И тут нет никакой мистики, а 2×2=4.
Это было мнение Бориса Парамонова, а в Великобритании вышла книга «Распутин». Ее автор, историк Дуглас Смит, с которым беседовала наш корреспондент Наталья Голицына, пересматривает многие факты и устоявшиеся представления о жизни и смерти сибирского старца, оказавшего влияние на судьбы Российской империи.
Действительно ли Распутин обладал огромным политическим влиянием и властью, которые ему приписывали современники?
Не думаю, что он обладал огромными влиянием и властью. Другое дело, что люди думали, что он ими обладает, хотя его влияние было очень ограничено. Он действительно давал советы Николаю и Александре, и это даже участилось в последние годы его жизни. Однако из переписки царя и царицы известно, что Николай в основном их игнорировал. Да, были случаи, когда царь прислушивался к его советам. К примеру, так было при назначении Александра Протопопова на пост министра внутренних дел и ранее Алексея Хвостова на этот же пост. Но в основном император игнорировал и его советы, и его протеже. Правда, был случай, когда Николай мог спасти империю и монархию, прислушаясь он к совету Распутина. В 1914 году Распутин советовал ему не начинать войну с Германией и Австрией, не слушать советников, призывавших к войне, и сохранить мир. Последуй Николаю его совету, и история пошла бы по другому пути.
Вы отмечаете, что едва ли не главный источник информации об убийстве Распутина, мемуары князя Юсупова, недостоверны, а местами просто лживы. Что заставляет вас так считать?
Интересно, что Юсупов, хладнокровно убивший Распутина, пригласил его в гости. В этот момент тот пользовался его гостеприимством. Это было коварное и во всех отношениях вероломное и предательское убийство. Книгу об убийстве Распутина Юсупов написал по двум причинам. Во-первых, он хотел заработать. В эмиграции он был стеснен в средствах. Во-вторых, тщеславие. Хотел предстать в образе благородного спасителя трона. Меня удивляло, что не только простые читатели, но и историки наивно поверили в небылицы, которые Юсупов рассказывал. Взять, к примеру, его утверждение, что он почивал Распутина пирожными, отравленными цианистым калием, и что Распутин при этом не прореагировал на яд и выжил. Хорошо известно из многих источников, что Распутин терпеть не мог сладости. К тому же любой человек даже при минимальной дозе цианида обречен. Другой пример. В Петербургском государственном музее политической истории России есть фотография из следственного дела об убийстве Распутина, на которой четко видны три следа от выстрелов, причем один в лоб. В Распутина стреляли трижды. После этого невозможно выжить. Юсупов же утверждает, что Распутина еще якобы живого бросили в провод. В это невозможно проверить. При внимательном чтении книги Юсупова можно обнаружить немало таких нелепостей. Его автор превращает Распутина в какого-то дьявола во плоти, в существо не от мира сего. В этих мемуарах Юсупов выставляет себя борцом с силами зла и тьмы, персонажем книги «Откровения Иоанна Богослова».
Ряд британских историков утверждает, что смертельный выстрел в Распутина произвел находившийся в момент убийства в доме Юсупова его близкий друг, агент британской секретной службы, капитан Освальд Райнер, и что убийство Распутина было заговором британской Intelligence Service. Так ли это?
Это довольно сложная проблема, дающая аргументы как той, так и другой стороне, как сторонникам, так и противникам этой гипотезы. Райнер был давним другом Юсупова еще по Оксфордскому университету. Я не исключаю, что Юсупов мог советоваться с ним по поводу убийства Распутина. Не исключено, что он получал какие-то советы в британском посольстве, в частности, и от сотрудников Intelligence Service. Однако думаю, что если бы сотрудники британской разведки участвовали в убийстве, то оно было бы лучше и более профессионально организовано. Не было бы стольких накладок и неожиданностей. Сторонники британского заговора, как на важнейшее свидетельство, указывают на изображенные на фотографии раны на теле Распутина, одна из которых, считающаяся смертельной, произведена выстрелом из револьвера Уэбли 455, который был на вооружении офицеров британской армии. Однако, работая в Москве, в Государственном архиве Российской Федерации, я наткнулся на любопытный документ, расписку в выдаче одному из сотрудников российской полиции, охранявших Распутина и следивших за ним, револьвера Уэбли. В расписке приводится калибр и серийный номер револьвера. Так что главный аргумент сторонников британского участия в убийстве Распутина этим ставится под сомнение. Факт, что револьвер этой системы был на вооружении у агентов российской полиции, дезавуирует теорию британского заговора. Надо сказать, что эта теория хорошо ложится на российский исторический контекст. На протяжении столетий в России широко внедрялась в народное сознание идея английского вмешательства в российские внутренние дела. Формула «англичанка гадит» стал чуть ли не поговоркой. В российской истории были случаи обвинения британских агентов в убийстве политических деятелей и даже царей. Мы знаем, что император Павел I был убит в 1801 году в результате придворного заговора без какого-либо английского участия. Однако в то время в ходу была теория, что за убийством стояли английские агенты. Многие были в этом уверены, как и в том, что британский посол Чарльз Уитворд непосредственно руководил заговором. Этот слух подпитывался политикой Павла, который разорвал соглашение с Британией и заключил союз с Наполеоном, стремясь покончить с британским доминированием на морях. Накануне гибели императора британский флот вошел в Балтийское море, направляясь к Петербургу, и лишь усилия нового императора Александра спасли ситуацию и восстановили российско-британский альянс. Однако многие в Европе, в том числе Наполеон, верили, что смерть Павла – дело рук английских агентов. Мне представляется, что и в деле убийства Распутина, и в истории с вовлечением в него британских агентов сработало такое же предубеждение.
В чем же подлинная причина убийства Распутина?
Думаю, что подлинной причиной убийства была неспособность российского общества осознать сложность и неоднозначность ситуации, сложившейся в ходе войны, понять причины поражений на фронте и трудности в тылу. Как обычно, люди хотели получать простые ответы на сложные вопросы. Во всем винили предателей и шпионов. Вспыхнула разнузданная кампания шпиономании, захлестнувшая страну. Повсюду мерещились немецкие агенты, во всем винили предателей. Подозрений и обвинений не избежала даже царица, благо она была немецкого происхождения. Главой этих предателей и шпионов называли Распутина, который якобы находится в заговоре с царицей и дает предательские советы царю. Надо сказать, что Распутин действительно не был сторонником войны. Нужно освободить царя от этого пагубного влияния, считали патриоты, и тогда все изменится. Такова была мотивация убийцы Распутина. Так думали в народе, в придворных кругах, в армии. Эти маниакальные рассуждения и представления, превратившиеся в подлинную паранойю, были абсолютно беспочвенны и строились на домыслах и досужих фантазиях.
Это был историк Дуглас Смит, автор книги «Распутин». Своя версия есть и у политолога Владимира Голышева, написавшего пьесу о Распутине. Вот что он мне рассказал. Владимир, почему вы заинтересовались историей Распутина и в каких архивах работали?
Совершенно случайно. Я просто решил изменить образ деятельности, решил попробовать написать пьесу. И совершенно прагматично решил, что про Распутина будет интересно публике. У меня никаких чувств не было к Распутину, особого интереса не было. И я, как все нормальные люди, считал, что я про него все знаю. Пьесу я написал, это моя первая пьеса. Но я настолько с этой темой втянула, что, в общем, я около 2 лет изучал источники по Распутину и вокруг Распутина. Я не могу сказать, что существуют какие-то удивительные архивные документы, которые проливают свет или что-то открывают. У нас, в общем-то, практически все оцифровано, так или иначе издано. Огромные просто горы материалов по Распутину самого разного рода. В основном, безусловно, мемуары и воспоминания. Специфика этих материалов заключается в том, что практически все они являются ложью. Это разные сорта лжи. Так называемые воспоминания людей, которые имели основание, имели мотив говорить неправду, у каждой свой.
Особенно воспоминания его главного убийцы Феликса Юсупова. Их постоянно подвергают сомнению.
Ну, реальный автор этих воспоминаний, в общем-то, французский журналист, который занимался. Он их написал фактически по отрывочным словесным воспоминаниям Феликса, который говорил бог знает что. А вообще, на самом деле, именно интересующая всех сцена так называемого убийства Распутина, она вообще списана с такого же фейкового документа мемуаров Пуришкевича. Причем списана криво. И в некоторых местах просто до смешного дела доходит. Они, например, в одном и в другом источнике называют разный цвет рубашки, которая была на убитом.
Это именно то, что запоминается, что его отравили, в него стреляли, потом живого бросили в прорубь, и из этого вырастает такая мифическая фигура человека, которого невозможно убить, сверхчеловека.
Ну да, но это все на потребу Голливуда же делалось уже задолго после того, как это произошло. Собственно, мемуары Пуришкевича, так называемые, были через пару лет после убийства написаны неизвестным журналистом, а потом французский журналист от лица Феликса еще один раз переписал. Эта история рисовалась именно так, чтобы ее было выгоднее продать Голливуду. Разумеется, она ни малейшего отношения к реальности не имеет. Это совершенно очевидно. Это было очевидно и для императора, который достаточно быстро прекратил расследование ввиду того, что, понятное дело, что это была дымовая завеса, либо операция прикрытия, либо просто шутка такая со стороны Феликса, не вполне удачная.
Хорошо, а по каким документам тогда можно восстановить подлинные события?
Тут мы оказываемся в ситуации, когда нам приходится заниматься предположениями. А первое и самое важное, это нам надо понять мотив убийства. Кто в этот момент, по какой причине должен был желать Распутину смерти. И почему его пытали, кстати? Его же пытали. Кстати, самый ценный документ по Распутину, который у нас сохранился, благодаря журналистам, это текст протокола вскрытия военным медиком Косоротовым, который журналистам попал в руки, и он был издан. Потому что все документы по уголовному делу убийства Распутина, они были все уничтожены, собственно, как и само тело Распутина. А вот это сохранилось. И из этого протокола у нас получается вполне довольно понятная картина убийства. Его несколько часов пытали, вырывали клоки волос, там били по голове. У него были связаны руки за спиной, видимо, он был привязан к стулу. В таком неудобном положении он находился несколько часов, претерпевал страшные муки, а потом он был убит очень профессиональными выстрелами из револьвера человеком, который очень хорошо владеет этим оружием. Видимо, этот человек ходил вокруг стула и стрелял с разных углов. Ну, вот это вот, что можно понять из протокола. Никакого отношения, конечно, к тем сказкам, которые были в так называемых мемуарах Пуришкевича или у Феликса, там, конечно, близко, рядом это все не лежало. Возникает вопрос, что же за профи его убил? И почему?
Ну вот момент. Дуглас Смит, автор новой биографии Распутина, которая только что вышла, говорит, что это была часть борьбы со шпиономанией, часть истерии, которая охватила страну и, может быть, даже нечто похожее на сегодняшний день России.
А кто убийца-то? Он на самый главный-то вопрос не ответил. Или там у него английские шпионы безвестные?
Нет, наоборот, он как раз это опровергает, что это были английские шпионы, но он склоняется к тому, что это все-таки Юсупов и компания.
Вот, Юсупов и компания. Но мотив-то непонятен. То есть он их убил зачем? Юсупов, это патриотический акт, что ли? Как ему в подозрительной телеграмме написала Елизавета Федоровна? Нет, он исходит из того, что не убийца. Но сохранились очень интересные воспоминания, я даже сейчас не могу вспомнить чьи, которые запечатлели вот именно великого князя Дмитрия и Феликса в момент, когда им была сообщена новость о том, что тело Распутина найдено. Я не помню, чьи это воспоминания, но я самое главное вам хочу сказать, что увидел человек, который описывал их. Они стали как пораженные громом. И судя по тому, что он описывал, речь идет о людях, которые были убеждены, что Распутин жив. Вот именно, были убеждены, что Распутин жив, и что происходящее является лишь шуткой такой. Глумливой такой, странноватой шуткой, объектом которой является император. И что им ничего не будет, потому что никакого убийства нет. И тут вдруг они обнаружили, что все, на них реальный труп могут повесить. И чем это им чревато, они были потрясены. Они были потрясены, узнав, что Распутин мертв. Но они не убийцы, это очевидно. Ну, по крайней мере, мы не можем найти их мотив. Потому что тот мотив, который они в беллетристике все мы видим, это абсурд даже полный. Феликс вообще в мире Распутина не присутствовал никаким образом. Он друг детства Вырубовой. Он был, видимо, привлечен в этот сюжет. Но в жизни Распутина его не существовало никогда. Никогда рядом его не было. Так вот, интересным является вопрос самый главный, на который не берутся ответить исследователи. Почему мотив убийц? Зачем было нужно убивать Распутина в этот момент? Троцкий назвал это кинематографической постановкой в дурном вкусе. Можно предположить, что это был такой как бы спектакль. Но ради спектакля не пытают несколько часов. Ради спектакля не выдергивают волосы клоками и не убивают так уверенно, чтобы точно он не всплыл. А его убивали совершенно надежно, чтобы он точно его не было. Убивали люди, потому что у них была очень важная причина. И если как следует изучать материалы последних дней его жизни, ну, не дней, даже последнего дня его жизни, то мы обнаруживаем две важные вещи. Первое. Распутин хотел встретиться с императрицей, но Вырубова ему не позволила это сделать. Второй важнейший момент. В этот день на свободу вышел Манусевич Мануйлов. Человек с очень сложной и интересной биографией, если попросту можно его назвать киллер и спецназовец. По своим навыкам и по своим возможностям. Манусевич Мануйлов фактически никак не мог выйти. Ему были предъявлены страшные обвинения, связанные с госизменой и многими другими вещами. Вышел он просто потому, что в ногах у императрицы валялась Вырубова, и та практически приказала его освободить. И вот он выходит на свободу. Вырубова не позволяет Распутину встретиться с императрицей. И той же ночью он исчезает. Трудно предположить, что эти обстоятельства просто являются совпадениями. Если мы добавим к этому еще важнейшую вещь. В тот момент активно работала комиссия генерала Батюшина. О ней были разные толки, ходили, говорили о том, что они злоупотреблениями занимались, вымогали деньги с каких-то крупных бизнесменов, предъявляем обвинения в госизмене. Но не суть важна. Нас она интересует тем, что эта комиссия генерала Батюшина занималась контрразведкой. И комиссия генерала Батюшина проявила интерес к распутинскому окружению, так называемому. Людям, которые приходили в дом на Гороховой и решали какие-то вопросы через Вырубову и других высокопоставленных женщин, вхожих в дом императора и императрицы, которые могли решить некоторые вопросы. Ну, скажем, для Мануса, для Рубинштейна решался вопрос о предоставлении им чина статского советника за гигантские миллионные взятки. И тот, и другой подозревались в шпионаже в пользу немцев. Так вот, сохранились воспоминания, по-моему, Игнатьева, одного из офицеров из комиссии Батюшина, о том, что он имел беседу пространную с Распутиным, и тот выразил готовность давать показания. Вот так у нас появляется мотив. И он совершенно очевидный, этот мотив. Боязнь о том, что Распутин уже что-то важное успел рассказать. И, естественно, стремление сделать так, чтобы он больше рта не раскрывал.
Если мы... Боязнь разоблачения, то есть тех людей, да, которые давали эти взятки.
Да, безусловно. У него же на Гороховой была целая коррупционная машина гигантская, настроенная. Естественно, она к нему отношения не могла иметь в силу того, что это человек совершенно из другого мира. Коррупция и Распутин – это вещи, которые невозможно совместить. Вокруг него был очень плотный круг людей, которые принадлежали к высшей знати, супервысшей знати. Мать и дочь Головины, сама Вырубова, между прочим, дочка не кого-нибудь, а действительно тайного советника, который ведал всеми финансами семьи императора. Ни больше, ни меньше, известного композитора. Более того, более близкого человека к царской семье не было, чем Вырубова. Но это то есть люди, которым хватало интеллекта, и знаний, и предприимчивости, и других качеств для того, чтобы сделать колоссального размера, колоссального масштаба коррупционный механизм, в котором вращались просто миллионы и десятки миллионов. Это отдельная большая тема, ее лучше не касаться, но просто единственное хочу сказать, что там речь шла о очень серьезных преступлениях и хозяйственного плана, а уж когда началась война, и у них были очень серьезные связи именно с Германией, там появились основания и для обвинений в шпионаже. И именно в этот момент этим кружком заинтересовалась комиссия генерала Батюшина. Я даже мог бы сказать примерно место, где могли его пытать и убить. Потому что у Манусевича Мануйлова было что-то типа явочной квартиры. Это не квартира, а заброшенные склады на Петроградской стороне, где он встречался со своими агентами. Нетрудно предположить, что в одном из этих помещений какой-нибудь ангар заброшенный. Все, собственно, это и происходило. Тогда возникает вопрос, а к чему тогда Феликс, Пуришкевич и все такое прочее? Я предполагаю, что каким-то образом его в эту историю вовлекла Вырубова, которая была просто другом его семьи с детства. Они просто друзья были с детства, вместе участвовали в детских утренниках и были хорошо и близко знакомы. Предложение было очень привлекательным. Ну, достаточно посмотреть, сколько дивидендов получил Феликс за эту функцию, которую он все это время играл, убийца Распутина. Он уже старый, полуслепой, он вспоминал этот день, когда ему приходили охапки цветов, когда под окнами дома, в котором он находился под домашним арестом, курсистки бросали чепчики. Это счастье было для него в этот момент, эту славу получить и стяжать. Ну, он известен, человек как фантастически тщеславный, готовый придумать все, что угодно для того, чтобы прославиться, пускай даже негативно. Такого человека, конечно, повелся бы на такую идею, а устроить такую злую шутку над императором, инсценировку убийства Распутина, который на самом деле жив и где-то там А потом будет предъявлен, может быть, общественности, пьяный мужик снул в канаве, или у проститута где-нибудь его найдут. Ну, мало ли что они могли придумать. Там же колоссального масштаба работал механизм черного пиара по созданию ему соответствующего образа ради дискредитации императора и императрицы. Тут несложно себе представить, что она придумала для него такой вот какой-то интересный сюжет для него. А он был очень падок на подобные предложения.
То есть Вырубова, которая так любила Распутина, была в центре заговора и задумала его убить?
С Вырубовой у нас дела обстоят вообще очень хорошо, потому что она уже, будучи старой и совсем уже выжившей из ума женщиной, написала громадные толстенные мемуары в Хельсинки по заказу парижского издателя. Мемуары эти невозможно читать, настолько они скучны и нелепы. И они вообще целиком посвящены ей любимой. Где она на всех жалуется, рассказывает, какая она святая, прекрасная. Но будучи женщиной и так-то не очень умной, но и уже будучи пожилой, она выдала все. Вот в этих мемуарах мы можем узнать вообще, вообще все про нее. Она врет, забывает о том, что соврала в предыдущем абзаце. Ее ловишь на этом, и очень легко обнаружить правду. Нет, она, конечно, никаких Распутинов не любила, ни Распутина не любила, ни царскую семью. Она типичный сталкер. Это психологи знают этот термин прекрасно. Это сталкер, который присосался как паразит к царской семье за счет чувства вины. Это отдельная специальная история, как она у них вызвала чувство вины. Которая долгое время была просто таким энергетическим паразитом, вампиром, который вот в этом месте находился. И, разумеется, там она не любила там Распутина, не любила царскую семью. Это специфический человек, очень негативный, очень глубоко и сильно негативный. А когда мы говорим о том, что она любила царскую семью или любила Распутина, мы имеем дело с образом, который она создавала вокруг себя. Мы можем, конечно, в это поверить, а можем взять эту толстенную книжку, послюнявить пальцы и начать ее читать, потратить на это долгое время. Но желательно иметь в этот момент в руках карандаш и подчеркивать моменты, где она себе противоречит. Мы исчеркаем каждую страницу по много-много раз, а потом эти противоречия попытаемся проанализировать, и мы можем легко обнаружить правду. Правда достаточно неприглядная в ее случае, но она заслуживает отдельного большого разговора.
Владимир, ну если мы говорим о образе не Вырубовой, а самого Распутина, как он оказался наверху? За счет чего? Он действительно, на ваш взгляд, обладал какими-то сверхъестественными способностями, экстрасенс или, не знаю, целитель и так далее, или это просто какое-то странное стечение обстоятельств?
Я убежден абсолютно. Вот именно пришел к этому выводу после 2 лет тщательнейшего изучения любой информации о нем. Что все это, можно сказать, стечение обстоятельств. И не стечение обстоятельств только в силу того, что все в нашей жизни не стечение обстоятельств, а непознанная закономерность. На самом деле он никуда не стремился и не был тем, кого из него рисуют. Мы имеем обычный совершенно для России тип странника, человека, который отказался от обыденной жизни и перешел в так называемое транзитное состояние. И все время находится в пути, потому что ему так комфортно. Вот не хочет он жить на месте. Это не бомжевать именно, а путешествовать, смотреть людей, изучать жизнь. Вот так вот как-то. У него определенные способности были, они абсолютно естественного характера. Первая его способность – это дар рассуждения, что называется. То есть вот, тут рассудительный человек. Рассудительный человек из народа. Человек с интуицией. И второй его дар, потрясающий совершенно, это дар утешения. То есть человек не только рассудительный, не способный, не просто проницательный, способный увидеть что-то, но еще и способный найти те самые слова, которые в данный момент человеку помогут. Дар этот он проявил, когда появился впервые рядом с царской семьей, и как раз у наследника был очередной приступ гемофилии, с которым не могли справиться медики. Вот он нашел какие-то слова такие, что мальчик успокоился и даже уснул. Это самое было главное, что нужно было медикам, потому что они не могли справиться с ним, он просто кричал, плакал, бился, а им нужно было его успокоить. После того, как он их успокоил, они остановили кровь. Собственно говоря, вот именно вот эта способность найти какие-то слова, какую-то такую интонацию, какой-то такой жест странный. Ну, например, он из кармана мог достать яблоко, вытереть его носовым платком и с улыбкой дать. Он же еще экзотично выглядел для них, для всех. Там нет никакой мистики. Если попытаться на него взглянуть, как на человека такого вот из народа, который в силу ряда странных обстоятельств оказался в определенном месте и стал для них незаменимым просто в силу того, что у них болен ребенок. Все сразу становится на свои места. Если посмотреть все шажки, которые он сделал, пока не оказался в кругу царской семьи, там нет никакой мистики, там все было абсолютно понятно. Началось все в казанской семинарии, где во дворе его заметил один из служителей, а потом его представил отцу ректору. Он произвел сильное впечатление на отца ректора своими словами. Им очень нужен был человек из народа. Потому что народ в этот момент вообще-то господствующим исповеданием не особенно интересовался. Отдавал предпочтение староверам и отдавал предпочтение сектам различным. Или вообще просто был нерелигиозный. Это же миф о Святой Руси, которую разрушили страшные большевики. Нет, люди были уже не религиозные, не церковные. И они искали возможность каким-то образом привлечь к церкви народ. И его послали из Казани с рекомендательным письмом не кому-нибудь, а к Сергию Страгородскому, будущему сталинскому патриарху. Предполагалось, что вот этот вот языкастый, интересный, сообразительный мужик-самородок может оказать какую-то помощь церкви. Он оказался рядом с Сергием, там же его случайно увидели великие князья. Великие князья решили, что этот интересный мужик может быть им полезен. Сами же его попытались заслать в царскую семью, рассчитывая, что он будет их агентом. Он ничей не агент, он как колобок. На самом деле. Ничей он не был агент. И когда он не оправдывал чьих-то надежд, они тут же становились его лютыми врагами. Вот те же самые великие князья, которые привели его в царскую семью, были одними из самых оголтелых и рьяных его ненавистников. Дальше все продолжалось в логике двух вещей. Первое, кружок авантюристов очень такого криминального склада из высшей аристократии, Вырубова и целый ряд женщин, которые составили потом кружок вокруг Распутина, который принято считать почему-то, что это его поклонница. Это не его поклонница, это его конвой, если так можно выразиться. Это раз. И два, очень оголтелая черно-пиаровская кампания, в которой Распутин использовался в качестве повода для дискредитации императора и императрицы. Вот эти два сюжета, он между ними, как между мельничными жерновами, был стерт в муку и в конце концов убит.
Есть ли параллель с сегодняшним днем? Есть ли сегодня нечто подобное феномену Распутина на российской политической сцене?
Честно говоря, я не вижу даже людей такой вот простоты распутинской даже вот близко, даже вот намека на такое не вижу абсолютно. Потому что я могу сказать, что в Украине я вижу аналог Распутина, то есть человека, который вот по типажу или по психотипу похож на Распутина. Казак Гаврилюк. Ага. Это вот тот самый казак, которого обнаженным, над которым глумились беркутовцы, и который сейчас депутат Верховной Рады. Вот если за ним понаблюдать, то я в нем вижу очень много черт, которые напоминают мне вот того Распутина, который встал после того, когда я смог с него содрать, наконец, этот дикий панцирь лжи и черного пиара, в который он был закован. 100 лет его заковывали в этот панцирь. На самом деле внутри там, в общем, вот такой вот примерно простец. Вот очень похож на него.
Читает политолог и драматург Владимир Голышев. Через несколько месяцев после убийства Распутина германский генштаб провел тайную операцию по переброске Владимира Ленина и группы его соратников в так называемом пломбированном вагоне из Швейцарии в Петроград. Исследователи Октябрьского переворота сходятся на том, что без присутствия Ленина в России в 1917 году судьба страны могла быть иной. Этому сюжету посвящена монография историка Кэтрин Мэридейл «Ленин в поезде». С автором книги встретилась наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Комментируя появление Ленина в Петрограде в апреле 17 года, Уинстон Черчилль писал: «Необходимо уделить самое пристальное внимание гнусной затее германского военного руководства, которую оно уже реализовало. То, что оно использовало против России самое страшное оружие, внушает благоговейный страх. Оно переправило Ленина в пломбированном вагоне из Швейцарии в Россию как чумную бациллу. Политический иммунитет России был невероятно ослаблен войной и политикой Временного правительства, так что ленинская чумная бацилла оказалась чудовищно заразной. Ее жертвами стали миллионы людей». В 1916 году война на Западном фронте стабилизировалась и перешла в позиционную фазу. Германское правительство тратило миллионы марок на мирную пропаганду в странах Антанты. Через своих агентов России оно субсидировало пацифистские и пораженческие революционные партии и группировки, стремясь вывести Россию из войны. Мир с Россией дал бы возможность центральным державам перебросить с Восточного фронта на Западный до 500 тысяч военнослужащих, и тогда победа Германии в Первой мировой войне была бы обеспечена. Идею использовать Ленина и его партию для вывода России из войны германскому генштабу предложил деятель российского и германского социал-демократического движения Александр Парвус, псевдоним Александра Гельфанда. К тому времени Ленин уже выдвинул лозунг превращения войны империалистической в войну гражданскую, и Парвус убедил немцев субсидировать революционное движение в России. Парвус был не только левым социалистом, одно время близким другом и соратником Троцкого, но и крупным коммерсантом и, к тому же, немецким агентом. Идея Парвуса нашла поддержку в германских правящих кругах. И 9 апреля 1917 года группа из 32 российских революционеров-эмигрантов во главе с Лениным выехала из Цюрика в поезде, который проследовал через территорию воюющей Германии, а затем германский троянский конь через Швецию и Финляндию беспрепятственно прибыл в Петроград. Это был первый из трех поездов с революционной чумной бациллой, который немцы переправили в Россию. Через некоторое время представитель германского министерства иностранных дел смог доложить правительству. Ленин благополучно добрался до России и работает там в точности так, как мы хотели бы. За почти столетие судьбоносный для российской истории ленинский вояж оброс многочисленными мифами и домыслами. Автор монографии «Ленин в поезде» Кэтрин Мэридейл, описывая в интервью «Радио Свобода» ленинский поезд, отмечает, что одним из таких мифов о нем был пломбированный вагон.
Нужно помнить, что Ленин пересек не только территорию Германии. Чтобы добраться до России, он должен был проехать по Швейцарии, Швеции и Финляндии. Правда, последняя в то время была частью Российской империи. Он должен был также пересечь Балтийское море. Единственной частью этого маршрута, когда Ленин не пользовался обычным общественным транспортом, была территория Германии. Его поезд состоял из единственного железнодорожного вагона, в котором было 5 купе 2 и 3 класса. В вагоне находились 2 офицера германской армии в качестве охранников и 32 или 34 российских и других восточноевропейских пассажиров. Миф о том, что вагон был опломбирован, возник из-за требования Ленина, предъявленного германским властям, чтобы его поезд был наделен статусом экстерриториальности, а значит, не имел бы ничего общего с Германией. Во время проезда через Германию никто не должен был входить в поезд и выходить из него, чтобы сохранить иллюзию, что Ленин не сотрудничает с правительством Кайзера. В вагоне мелом была проведена черта, разделяющая вагон на две части. Заднюю, где находились германские офицеры, и переднюю, где ехали революционеры. Впоследствии Карл Радек, бывший пассажиром поезда, а также другие его пассажиры, отрицали, что двери поезда были опломбированы. Одна из четырех дверей вообще не закрывалась, и швейцарский социалист Фриц Платтен, через которого Ленин и его спутник общались с охраной, мог беспрепятственно выходить на всех остановках, покупать газеты, молоко для двух находящихся в поезде детей и другие продукты. Платтен также вел все переговоры.
Почти 100 лет спустя вы проехали по тому же маршруту, что и поезд с Лениным в 1917 году. Не могли бы вы сравнить свое путешествие из Цюриха в Петербург с ленинским?
Я проехала по тому же маршруту, и мое путешествие из Цюриха началось в тот же день, что и ленинское, и даже в тот же час. Но, конечно, моя поездка очень отличалась от той, которую предпринял Ленин в апреле 1917 года. Прежде всего, Европа не находилась в состоянии войны. Мне также не приходилось получать визы для пересечения границ. Было впечатление, что путешествую по одной стране. Для Ленина же каждая граница таила опасность. Он был готов к тому, что его могут остановить, вернуть назад, арестовать. Другое отличие моего путешествия состояло в том, что я могла выходить из вагона где угодно и спать в любом отеле, тогда как Ленину и его спутникам приходилось спать, сидя в тесных купе своего вагона. Спутники Ленина не могли даже заходить в заднюю часть вагона. Для них это было ужасное и тревожное путешествие. Мое же было в высшей степени комфортабельным, хотя к его концу я изрядно устала.
Сколько дней понадобилось Ленину, чтобы пересечь Германию и добраться до Петрограда?
8 дней. Он покинул Цюрих в католический пасхальный понедельник и прибыл в Россию также в пасхальный понедельник, но уже православный.
Вы пишете, что Ленин и его спутники предъявили немцам список требований, сделав их условием участия в операции по переброске революционеров в Россию. Что это были за требования?
Первым было наделение вагона экстерриториальным статусом. Вторым условием была оплата билетов из собственных средств пассажиров. Это было символичным жестом. Они хотели показать, что не принимают немецких денег. Но, конечно, организация поездки стоила немцам огромных денег и немалых усилий и времени. Поезд должен был пересечь линию фронта. В нем было военное оборудование и оружие. Поэтому было бы иллюзией предполагать, что поездка для Ленина и его спутников была бесплатной. В Швейцарии российские революционеры сами приобрели билеты, а в Швеции им помогли это сделать шведские социалисты. Третьим требованием был отказ предъявлять какие-либо документы при пересечении германо-шведской границы. Революционеры не хотели раскрывать свои подлинные имена, почти все они, включая Ленина, пользовались псевдонимами. Они также выговорили право взять с собой собственный запас еды, очень русский обычай, на мой взгляд. Поэтому они были так шокированы, когда при пересечении швейцарско-германской границы швейцарские таможенники конфисковали всю их еду. Было запрещено вывозить еду в воюющие страны. Так что к началу проезда по Германии у них не было запаса еды.
Каким классом путешествовали Ленин и другие большевики? И были ли билеты дороги?
Они жаловались на неудобства и отсутствие денег, жаловались в частности и своим друзьям-социалистам в Швеции, получая от них субсидии. Ленин и его спутники путешествовали вторым и третьим классом, никто не ехал первым. Железнодорожные билеты были не очень дороги, российские революционеры постоянно разъезжали по Европе и деньги находились. Если вы посмотрите на их биографии, Ленина, Зиновьева, Радыка, Шляпникова, все они не испытывали нужды в деньгах для этих целей. Хотя в поезде были люди без постоянного дохода, и для них билетные траты были довольно существенны.
Были ли у Ленина и Крупской какие-либо привилегии в поезде?
У них было отдельное купе. Из пяти купе два были второго, а три третьего класса. У Ленина и Нади было купе второго класса. Первое в начале вагона, комфортабельное и довольно тихое. Они столкнулись в поезде с неприятной проблемой. В вагоне был лишь один туалет, которым могли пользоваться русские революционеры на протяжении 3,5 суток проезда по Германии. Второй туалет находился на германской территории вагона и был недоступен. 32 или 34 человека могли пользоваться лишь одним туалетом и создавали длинные очереди и невероятный галдеж вблизи ленинского купе. Все это усугублялось другой проблемой. Ленин запретил курение в вагоне. Единственным местом, где можно было покурить, был тот же туалет. Это еще больше удлиняло очередь. Ленин решил эту проблему в подлинно большевистском стиле. Он выпустил для посещения туалета билеты двух классов. Билеты первого класса предоставлялись тем пассажирам, кто справлял естественную нужду. У них было преимущество перед курильщиками, которым доставались билеты второго класса. Могу лишь представить, какие галдеши и пререкания рядом с ленинским купе порождало это «мудрое» в кавычках решение.
Временное правительство и антибольшевистские круги называли Ленина германским агентом. Были ли у Ленина прямые контакты с германской разведкой или германским генштабом?
Насколько мне известно, Ленин должен был вести переговоры с германским представительством. Без этого он не смог бы получить немецкие транзитные документы и вернуться на родину. Однако он всегда категорически отрицал, что у него были контакты с германской разведкой, с германской военной разведкой или с какими бы то ни было официальными представителями германского правительства. Он заявлял об этом в своих публичных выступлениях и в Швеции, и в Петрограде. Однако не могло не вызвать подозрение, что большевистская пропаганда в России, партийные издания «Правда», «Солдатская правда» и другие, а также партийные и политические кампании очень хорошо финансировались. Естественно, было подозревать, что деньги на это поступали из-за границы. С уверенностью можно сказать, что Германия субсидировала огромное число разного рода подрывных организаций в европейских странах. Немцы финансировали ирландских националистов, украинских националистов, грузинских националистов, подрывные группировки на Ближнем Востоке. Так что предположение, что они могли финансировать Ленина и его партию, было абсолютно логичным, естественным и правдоподобным. И единственным странным моментом было яростное отрицание этого Лениным.
Но был ли германским агентом Парвус?
Парвус, он же Александр Гельфанд, был германским агентом. Его называли купцом революции. Он принимал германские деньги, поскольку страстно хотел свержения самодержавия. Парвус был убежденным социалистом и при этом миллионером, запивающим радикальные убеждения шампанским. Он напрямую неоднократно получал от германского МИДа огромные суммы, миллионы марок на подрывную революционную работу. Деньги эти он получал, в частности, и в виде субсидирования своих торговых предприятий в разных странах. Он скупал немецкие товары на черном рынке, переводил доходы в датские кроны и переправлял их через Швецию в Россию. Многие историки утверждают, что большевики получали значительное отчисление от доходов его торговых фирм.
Есть ли основания предполагать, что Ленин через Парвуса все же контактировал с германскими властями?
Публично Ленин отрицал какие-либо контакты с Парвусом. Когда по дороге в Петроград в апреле 1917 года он оказался в Стокгольме, Парвус также был там. Ленин отказался встретиться с Парвусом, но попросил Радека переговорить с ним. И тот целый день вел переговоры с Парвусом. На вопрос о контактах с Парвусом Ленин всегда отвечал отрицательно. Однако есть свидетельство, что он всегда держал для большевиков двери открытыми для переговоров с Парвусом.
Существует установленный факт, что Парвус получил от немцев 5 миллионов марок на субсидирование пацифистской и пораженческой революционной пропаганды в России. Можно ли хотя бы примерно сказать, сколько из этой суммы перепало большевикам?
Невозможно сказать, кому пошли эти деньги. Он никогда не брал расписок. Не существует письменных свидетельств, подтверждающих передачу Парвусом денег Ленину. Все это догадки и предположения. 5 миллионов марок, которые он получил в 1916 году на русскую революцию, наверняка ушли на финансирование подпольных экстремистских группировок, подрывные издания и акции. Парвус пытался организовать в России всеобщую стачку в начале 1916 года. Попытка провалилась. После этого он убедил германский МИД, что для его цели лучше всего поставить на Владимира Ульянова.
В начале 90-х Дмитрий Волкогонов утверждал, что обнаружил в архиве КГБ документальное доказательство того, что Ленин получал деньги непосредственно от немцев. Вы знакомы с этим документом?
Я хорошо знакома с этим документом. Вскоре после перехода власти к большевикам Петроградский совет отрядил двух надежных большевиков разобрать бумаги Временного правительства. Волкогонов обнаружил в архиве КГБ, сейчас засекреченном, письмо этих товарищей, направленное Троцкому в ноябре 1917 года, в котором они уведомляют главу Петроградского совета, что уничтожили германский банковский ордер, из которого следовало, что в марте 1917 года товарищи Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Козловский и другие получили деньги на мирную пропаганду в России. Волкогонов не знал, что это была копия части документов, которые в 1918 году купил в Петрограде работавший там американский корреспондент Эдгар Сиссон. Волкогонов также не знал, что эти документы были опубликованы в США в том же 1918 году. Оригиналы документов несколько десятилетий пролежали в архиве Белого дома. И лишь в 1956 году бывший дипломат и специалист по России Джордж Кеннон исследовал эти документы и проследил их происхождение. Он пришел к выводу, что это фальшивки. Причем он исследовал не только почерки, но и печати, подписи и банковские реквизиты. Кеннон выяснил, что фальшивки были изготовлены близким к Временному правительству журналистом Антоном Осендовским, который запродал их наивному, незнакомому с российскими реалиями Сиссону. Удивительно, что найденная Волкогоновым фальшивка все еще некоторыми историками воспринимается как подлинный документ.
Вы пишете, что не только Германия использовала российских революционеров в своих целях во время войны, но и Англия переправила в Россию через Швецию группу российских социал-демократов-эмигрантов во главе с Георгием Плехановым, которые, в отличие от большевиков, выступали за войну до победного конца. Значит ли это, что и Великобритания субсидировала деятельность некоторых российских партий и организаций в своих целях, стараясь заставить Россию продолжить войну?
Конечно, она это делала. Позиционная война, установившаяся на севере Франции, не давала ощутимого перевеса ни одной из сторон. Англичане решили использовать немецкое оружие против Германии. Весной 1917 года Англия и Франция больше всего были озабочены тем, чтобы убедить Россию продолжить войну, по крайней мере, до того момента, когда на Западный фронт прибудут первые американские войска. Ленин покинул Цюрих в апреле 1917 года. В это же время США объявили войну Германии. Нужно было выиграть время, чтобы американцы пересекли Атлантику и оказали помощь англо-французским силам. Стратегически важнейшей задачей было удержать Россию в войне до подхода американцев. На это были направлены все усилия британской пропаганды в России, все усилия британской разведки и британской дипломатии. Использовались самые разные средства. Статьи в российской прессе, субсидирование различных организаций, подкуп влиятельных лиц. Делалось все возможное, чтобы убедить Временное правительство и новую политическую элиту Ташкенту продолжить войну. В то время Плеханов пользовался намного большим авторитетом и влиянием в российских марксистских и социалистических кругах, чем Ленин. К тому же он был лишен пораженческих настроений и мог, окажись он в России, помочь англичанам в их пропаганде. И Британия не замедлила воспользоваться этим, переправив в Россию живших в эмиграции социалистов, не разделявших ленинских, антироссийских и пораженческих идей. В то время Россия оказалась в центре внимания ее западных союзников в войне.
В антибольшевистских кругах существовало, да и сейчас существует убеждение, что поскольку Ленин и его партия, по сути дела, работали на врага России и им субсидировались, то тогда Октябрьский переворот 17 года превращается в иностранный заговор, осуществленный с помощью пятой колонны. Что можно сказать об этой теории?
Какие бы аргументы сторонники этой теории не выдвигали, существует огромное число свидетельств, что большевики пользовались массовой поддержкой в октябре 1917 года. Народ устал от войны. Невозможно совершить революцию в стране лишь с помощью иностранных агентов. В такой стране, как Россия, это просто бы не сработало. Такие попытки в истории России безуспешно предпринимались. Чтобы не говорить о предательстве Ленина, о нарушенных им и его партией обещаниях, нельзя отрицать, что в октябре 1917 года большевизм пользовался поддержкой рабочего класса в больших городах. Ленинская партия была единственной политической силой в России, последовательно выступавшей в то время против войны. Крестьяне требовали земельной реформы, временное правительство теряло авторитет, армия разлагалась и дезертировала. Народные надежды и чаяния, возможно, случайно совпали с большевистской пропагандой. Другое дело, что обещания большевиков оказались обманом. И уже к 1921 году у народа иллюзии рассеялись. Но в октябре 1917 года большевики оказались выразителями народных настроений и требований. Я понимаю, почему критики Октябрьской революции считают ее заговором, но это никак не объясняет огромной поддержки большевиков в конце 1917 года. Им понадобилось 6 недель, чтобы захватить власть во всей стране при такой поддержке.
Вы пишете, что британская разведка знала о немецкой операции по переброске Ленина в Петроград, и что некоторые члены правительства требовали воспрепятствовать этому. Пытались ли англичане, считавшие Ленина германским агентом, его остановить или ликвидировать?
Британия была союзником России, поэтому у нее был свой наблюдатель на финско-российской границе в Торнио, где был пропускной пункт. Этого британского офицера звали Харальд Грунер, и в британской разведке у него было кодовое имя «Шпион». Нужно учесть, что в то время, после февральской революции, через границу в Россию стремились сотни политических эмигрантов. Ленин был лишь одним из них. По прибытии большевиков в Торнио, Грубер телеграфировал Александру Керенскому, который был в то время министром юстиции Временного правительства, прося его запретить Ленину въезд в Россию. Тот ответил, что демократическая Россия не может отказать своим гражданам во въезде в страну. Впоследствии глава контрразведки Временного правительства, полковник Борис Никитин, писал, что еще в начале апреля 1917 года резидент британской разведки в Петрограде майор Стивен Элли обратился к нему с просьбой помочь что-то сделать с 30 предателями во главе с Лениным, которые собираются через 5 дней пересечь границу. Никитин позвонил в Министерство иностранных дел в надежде связаться с Милюковым, но министр не оказалось в городе. Тогда он обратился к его заместителю Нератову с просьбой подписать ордер на арест германских агентов. Тот отказался. После этого у Элли осталась единственная надежда на Харальда Грубера. Британский наблюдатель сделал все, что мог, однако у него не было всей полноты власти на пропускном пункте. Он был всего лишь кем-то вроде иностранного советника. Грубер попытался максимально затянуть допрос и обыск Ленина в надежде, что российское правительство предпримет какие-то меры. Раздел его догола и допрашивал несколько часов, рылся в его вещах, книгах, бумагах. Ленин не уставал повторять, что он всего лишь российский журналист, пробирающийся на родину. В конце концов, Ленина пришлось отпустить. Один из его друзей заметил по этому поводу, что будь на месте Грубера японец, он бы совершил после этого харакири. Харальд Грубер до конца жизни не уставал винить себя в том, что позволил Ленину въехать в Россию, считая, что это он способствовал возникновению Советской России и Октябрьской революции.
Какую роль сыграл так называемый пломбированный вагон в российской истории? Совершился бы Октябрьский переворот в Петрограде, если бы Ленину не удалось с немецкой помощью вернуться в Россию в 1917 году?
Невозможно представить, как Ленин смог бы вернуться в Россию без германской помощи. Англичане были крайне озабочены этим и пытались противодействовать операции немцев. Ленин оказался в России в нужное время и в нужном месте для революционного переворота, и его присутствие было в высшей степени эффективным. Существует мнение, которое разделяют многие историки, что без пломбированного вагона не было бы ни Октябрьской революции, ни СССР.
Разговор корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной с автором книги «Ленин в поезде» Кэтрин Мэридейл завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.